Любопытно, актуально, эксклюзивное в прямом эфире для вас. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Спасти жизни. Как часто такие просьбы мы видим с экрана телевизора и телефона. Речь идет о дорогих и редких лекарствах, которые производятся ограниченным числом фармкомпаний в мире. Новая инициатива правительства может решить эту проблему. Перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться на территории России, будет расширен в 4 раза и обновлен, причем впервые за 10 лет. Насколько большой список сейчас, знает моя коллега Лена Гличинская. Лена, привет.
Привет. На данный момент этот список включает 57 позиций, а в новый войдут уже 217. И если подсчитать, то сегодня в России производится 11 из 34 препаратов, которые используются как раз в лечении редких заболеваний. Кроме того, еще из 20 зарегистрированных Минздрава только 10 производятся в нашей стране. Остальные приходится все ввозить. И поэтому стоимость у них действительно большая. Такая ситуация ставит под угрозу бесперебойное обеспечение вот таких пациентов с редкими заболеваниями необходимыми препаратами, потому что препарат заканчивается, нужно объявить следующий тендер, провести закупку где-то за рубежом, а это может стоить жизни некоторым людям, пока все бюрократические, вот, допустим, во время коронавируса вообще не было поставок из-за рубежа, и я знаю, что многие мои знакомые с такими препаратами, ну, они столкнулись не просто с проблемами. Это было просто нерешаемое.
То есть, в принципе, эта ситуация спровоцировала правительство России к тому, чтобы и этот список расширить, и лицензии, по всей видимости,
да,
получить для того, чтобы производить в России.
Кроме того, так получилось, что во время пандемии как раз россияне с редкими заболеваниями столкнулись с нехваткой тех лекарств, которые были рекомендованы, в том числе от лечения коронавируса и осложнений от него. И поэтому, допустим, пациенты, у которых ревматоидный артрит или системная красная волчанка, они просто лишились своих препаратов, которые они все время принимали, потому что вот этот плаквенил, который они принимали, он был использован для лечения коронавируса, и здесь никак никого нельзя обвинить. Поэтому сейчас вот как раз и многие лекарства должны быть, и научно-техническая база должна быть создана, и производственная, и какие-то эксперименты, и исследования научные, чтобы, ну, то есть можно было обеспечить в любом случае как бы любое лекарство.
Еще одна из причин для расширения этого перечня – это решение Верховного суда России, которое закрепило право детей-инвалидов на бесплатное получение всех лекарств по рецептам, в том числе и препаратов, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.
И, возможно, уже найдено и финансировано на эти цели, что немаловажно. Вот как раз планируемое увеличение подоходного налога для налогоплательщиков с доходами выше 5 миллионов рублей может пойти на эти цели, как завел президент. Ну, пока что мы не знаем ни механизм этого финансирования, да, и это будет адресная закупка, адресное производство или, в принципе, на исследование. Но я думаю, что совершенно скоро это все должно решиться.
Правительство решило, а смогут ли фармкомпании производить эти лекарства для того, чтобы уже... Потому что, в принципе, нужно для этого и время, и деньги, чтобы запустить производство. А насколько Россия готова к тому, чтобы производить более широкий перечень необходимых препаратов и для детей, и для россиян в целом? Мы спросим у директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова. Николай Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Николай Владимирович, как повлияет инициатива правительства на рынок лекарственных препаратов?
Ну, здесь ждать какую-то одномоментную реакцию, конечно, не стоит. Этот документ позволяет рассчитывать на определенную перспективу, построить стратегию развития, дальнейшую стратегию развития российской фармпромышленности. И, конечно, здесь перспективы будут просматриваться в горизонте от 5 до 10 лет. Так что вот в таком интервале можно ожидать каких-то перемен. Но ближе...
5-10 лет? Так да. Долго? А вот смотрите, я вот так понимаю, что это же говорится не о каком-то массовом производстве, да, во-первых, и эти заболевания редкие, и препараты очень дорогие и нужны в небольших количествах. Как это будет решаться?
Ну, в перечень войдет достаточно большое количество препаратов, в том числе для лечения редких заболеваний, но не только для них. Речь пойдет и о достаточно массовых заболеваниях, скажем, о препаратах для лечения онкологических заболеваний.
Uh-huh.
Вот. А то, что касается редких заболеваний, конечно, рынок в России ограничен, и, конечно, здесь нужно просматривать перспективу, возможность поставок на экспорт с тем, чтобы это было экономически эффективно и, в общем-то, интересно для развития этого направления.
Ну вот нельзя же вот так вот просто взять и запустить производство какого-то очень дорогого препарата, который производит там одна всего лишь фармкомпания в мире.
Почему нет?
Почему нет? Будет ли он такой же эффективный?
Технически здесь нет ничего невозможного. И, в общем-то, сделать препарат сопоставимым по эффективности, может быть, даже лучше с точки зрения эффективности и переносимости, возможно. Но проблема в том, что принятие документа, оно ровным счетом, можно сказать, ничего. Это хорошо как декларация, как первый шаг в целой череде, так сказать, больших шагов, но надо понимать, что помимо этого документа должно произойти очень много событий, и нужно принять огромное количество других документов, которые будут конкретизировать вопросы развития.
Николай Владимирович, например, что еще нужно сделать, что еще нужно предпринять для того, чтобы действительно вот это декларативное сообщение действительно возымело, чтобы можно было задействовано?
Ну, во-первых, вы правильно заметили, начали с этого разговор, потребуются деньги определенные на просто физическую разработку этих препаратов. В каких-то случаях возможно финансирование со стороны компании, в каких-то случаях его будет недостаточно. Здесь необходима будет помощь государства, может быть, в виде каких-то грантов или в виде какого-то целевого финансирования. А помимо этого, нужно упрощать и реформировать систему допуска препаратов на рынок. Это касается и препаратов из этого списка, и касается, в принципе, системы допуска препаратов на российский рынок. Потому что, как показала практика, вот если говорить о предыдущем документе, о перечне 57 наименований, и там даже при наличии государственного финансирования очень многие препараты так на рынок и не вышли, они не смогли этого физически сделать.
Почему?
Были серьезные административные барьеры, были сложности технологические, в общем-то, некоторые компании не смогли их преодолеть. Там достигнуты были определенные успехи в отдельных позициях, но были, в общем-то, примеры и, так сказать, неудач.
А вот скажите, как вот пандемия повлияла на поставку вот таких вот редких лекарств? Что сейчас с этим?
Ну, что касается поставок именно редких лекарств, здесь практически ничего не поменялось. Пандемия, она, в общем-то, спровоцировала рост спроса, в некоторых случаях даже ажиотаж на отдельные наименования лекарственных препаратов, и с ними действительно были проблемы, были перебои в поставках как готовых лекарственных препаратов, так и сырья для производства этих препаратов. Вот. И, в общем-то, эта ситуация, она лишний раз продемонстрировала, насколько важно иметь собственную независимую фармпромышленность, насколько важно иметь возможность самостоятельно тот или иной препарат разработать, чтобы система здравоохранения просто не осталась беззащитна.
А вот с ценами что? Вот есть такие данные, что стоимость российских лекарств за последний год выросли на 23%, а импортных на 7%.
Такое происходит, случаются такие нюансы, но здесь нужно всегда помнить о том, что российские препараты в среднем дешевле, значительно дешевле иностранных аналогов. В среднем, если говорить в целом по рынку, то цена отечественных препаратов соотносится с импортными как 1:3. И здесь, конечно, рост даже там на 20%, он все равно позволяет и системе здравоохранения, и потребителям получать препараты сопоставимого качества по цене намного ниже, чем предоставляют иностранные компании-производители.
А вот можно ли сделать такую аналогию с теми препаратами, которые сейчас внесены в список, что их производство и конечная цена будет вот в 3 раза, как вы говорите, меньше, чем зарубежные? Вот там есть такие препараты, что там одна капсула стоит там десятки тысяч долларов.
Для дорогостоящих препаратов, конечно, не стоит ждать, что цена сократится втрое. Определенная экономия в цене, возможно, даже на первых этапах, когда только препарат-аналог появится на рынке, он, скорее всего, будет стоить дешевле. И разница в цене будет начинаться, наверное, от 10 до 30%. А в дальнейшем, если производство таких продуктов будет носить массовый характер, если начнутся экспортные поставки и речь пойдет действительно о серьезных объемах производства, можно ожидать и дальнейшего снижения цены в сторону уменьшения. Но это, опять же, перспектива уже более долгосрочная.
Но вы же понимаете, что речь о массовом производстве не пойдет. ну, это такая вот специфичность вот этого сегмента. Ну,
почему же, Лена, если рассуждать не только...
Редкие заболевания.
Не только так,
там...
что производить для потребителей в России, но и с перспективы на экспорт, то здесь уже, в принципе, можно было бы подумать и о массовом производстве.
Ну, для отдельных редких препаратов действительно, скажем, на всю страну, может быть, требуется 100 упаковок, а на поставки там в 10 или 20 зарубежных стран требуется, скажем, там 1000 или 2000 упаковок. Это уже можно считать массовым производством. Но таких препаратов на самом деле не так много. В основном речь пойдет о препаратах более, так сказать, востребованных, более массовых.
Вот, знаете, есть еще один такой факт, которому говорят вот ассоциации пациентов с такими редкими заболеваниями, что вот эти аналоги, которые производятся, ну, и в России, и в других странах аналоги, они не имеют той эффективности, как на натуральные препараты.
Знаете, лекарственный препарат – это же не какая-то магическая субстанция. Это абсолютно понятный продукт с точки зрения формулы, состава и так далее.
Однако все же есть такой факт? С которым соглашаются и врачи в том числе.
Вы знаете, я не буду оспаривать, что такая ситуация происходит, но она происходит не потому, что компании, которые делают аналоги, они вот заведомо делают что-то второго сорта или делают специально что-то более низкого качества. Проблема чаще всего лежит в плоскости регуляторики и в невозможности системы здравоохранения, в том числе российской системы здравоохранения, на ранних этапах не допускать появления в обращении препаратов, несопоставимых с точки зрения качества и безопасности. И если мы не изменим вот эту регуляторику и подход к допуску препаратов на рынок, то, в общем-то, ситуация не изменится. И если проблема случится с препаратом оригинальным, а такие ситуации тоже возникают, то, в общем-то, система здравоохранения вот эту проблему точно так же не отследит, и препарат этот некачественный попадет на рынок.
Это должна отслеживать именно система здравоохранения?
Конечно.
Вот смотрите, есть еще такой вопрос. Каждый там, год, да, каждый там, полгода в мире производят новые лекарства, изобретают новые лекарства от каких-то болезней. Они же не попадают в этот список, и чтобы их дойти до потребителя в России, это очень длинный путь. Можно ли как-то сократить всю эту цепочку?
Ну, вообще, поскольку этот документ, он рассчитан не на один год, в него, конечно, могут попасть препараты, в том числе защищенные патентами. С тем прицелом, что спустя там 2-3, может быть, 5 лет этот продукт потеряет патентную защиту, и компании-производители в России смогут начать его производство, не нарушая международное право. Вот. И, собственно, сам пересмотр вот этого списка, он во многом как раз происходит, потому что те 57 наименований, которые 10 лет назад были в этот перечень приоритетов включены, ну, он немножко требует определенной корректировки, исходя из текущих возможностей медицинской, так сказать, науки и тех наименований, которые появились на рынке. Конечно, его нужно актуализировать. Вот, и, конечно, нужно ориентироваться на переключение системы здравоохранения с покупки оригинальных препаратов на замены там, где это возможно, с тем, чтобы сэкономленные деньги можно было пустить на закупку тех препаратов, тех позиций, на которых в данный момент времени замены не существует.
Николай Владимирович, а насколько долгий путь, если вот прослеживать появление определенного препарата, да, его изобретение, его запуск производства в какой-то другой стране, потом, когда Россия понимает, что ей нужно, допустим, тоже такой препарат производить, покупается лицензия, а потом уже производство. Вот эта цепочка по времени сколько занимает?
Если речь идет о приобретении лицензии или каких-то партнерских отношениях с компанией-разработчиком, то этот путь, он может быть очень коротким и занимать там буквально от нескольких месяцев до года, может быть, двух лет. Вот, если речь идет о создании препаратов аналогов, ну, здесь многое, конечно, зависит от, так сказать, молекул, от технологий производства, но в целом этот путь, он может быть чуть длиннее, но, в общем-то, он тоже исчисляется там несколькими годами. Но он не длится, так сказать, вечность, десятилетия. Конечно, есть совершенно инновационные оригинальные препараты, которые разрабатываются иногда очень длительно, вот, но это немножко другая история.
Кроме самих препаратов, сырье же тоже надо где-то брать? Оно что же должно ввозиться или речь идет о том, чтобы весь цикл производственный самим делать?
Ну, если ориентироваться только на производство лекарственных препаратов из иностранного сырья, то, в общем-то, эту программу даже нет смысла начинать, потому что любой перебой, любая ситуация на валютном рынке, любые какие-то ситуации, связанные с эпидемией и так далее, они могут, в общем-то, всю эту схему перечеркнуть и поставить крест на реализацию этой программы. Конечно, нужно ориентироваться на полный цикл, нужно принимать все меры стимулирования для того, чтобы именно полный цикл производства, в том числе производства сырья, осуществлялся на территории нашей страны.
Насколько прослеживается сейчас тенденция, Николай Владимирович, к тому, чтобы полный цикл производства по максимуму перечня вот тех препаратов, которые необходимо все-таки запускать?
Ну, здесь нужно провести такую границу. Есть препараты, которые производятся с помощью химических методов, из химического сырья. И есть препараты, которые производятся методом различных биотехнологических, так сказать, манипуляций. Вот если говорить о химическом производстве, то у нас, к сожалению, все достаточно плохо. Ну, так сложилось, с одной стороны, исторически, с другой стороны, очень активно в этом направлении развивался Китай, и он смог всех конкурентов в этом направлении, ну, почти всех конкурентов, очень серьезно подвинуть. И здесь, конечно, говорить о каком-то прорыве очень сложно. И проблема в том, что это не совсем, так сказать, проблема, ну, скажем так, не только проблема фармрынка, это еще и проблема химической промышленности, потому что химическая промышленность в России не производит в должном объеме ни реактивы, ни полупродукты, ни катализаторы, ни производственное оборудование в необходимом, так сказать, объеме и в необходимой номенклатуре. А вот с точки зрения биохимии все относительно неплохо, и здесь действительно практически все направления, ну, по крайней мере, большую часть направлений российский фармпром может, в общем-то, с легкостью закрыть, ну, либо уже сейчас, либо в какой-то ближайшей перспективе, там, до 3 лет.
Николай Владимирович, спасибо вам огромное за участие в беседе. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов о перспективе развития в России рынка редких видов медицинских препаратов, в том числе и о перспективах их производства непосредственно в стране.
В эфире радио «Спутник».
Напомню, орфанные заболевания – это группа болезней, которые встречаются чрезвычайно редко. В России такими болезнями признаются патологии, которые встречаются реже, чем у одного человека на 10 тысяч населения. Поэтому разработка, изготовление лекарств обходится невероятно дорого, а рынок сбыта таких средств отсутствует, попросту потому, что пациентов, которые в них нуждаются, ну, в общем-то, мало. Увы, такая вот жесткая и, скажем так, нечеловечная экономика здесь прослеживается. В итоге получается, что годовой курс лечения одного пациента, чаще всего это дети, обходится в миллионы и даже десятки миллионов рублей. И без помощи государства тут, конечно, не обойтись.
Несмотря на положительные сдвиги в решении этой проблемы и личный контроль президента, и организация собственного производства, есть много «но». Например, редкие заболевания не все внесены в государственные программы. Допустим, есть порядка 30 редких и генетических, и приобретенных заболеваний, которые не входят ни в какие ни федеральные, ни в региональные программы, и лекарства приходится покупать самим, и никаким образом это решить невозможно. Еще одна проблема – это то, что лечение таких заболеваний во многом возложено на региональные бюджеты, им это просто не под силу. Вот я приведу пример, кстати, этот препарат тоже будет внесен в этот список, о котором говорил премьер-министр. Это препарат Спинраза для лечения спинально-мышечной атрофии. Сегодня для пациента, для того, чтобы пройти курс, это 6 уколов в год, это нужно 47 миллионов рублей.
Безумные деньги,
да,
конечно.
Никакой, не то что семье, даже региональному бюджету может быть не под силу. И таких же пациентов он не один, не два. Есть много различных заболеваний. И все они могут конкурировать между собой. И получается, что сами местные отделения Минздрава поставлены в такое, знаешь, что надо выбирать, какому пациенту дать лечение, а какому не дать за вот эти вот такие большие деньги.
Ну что же, будем разбираться дальше о том, как инициатива правительства поможет обеспечить необходимым лечением всех, кому это действительно необходимо, вместе с председателем правления Общероссийской общественной организации Всероссийского общества редких заболеваний Ириной Мясниковой. Ирина Владимировна, здравствуйте.
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 Ирина Владимировна, как сейчас поставлено обеспечение лекарственные препараты для таких пациентов вот в связи с пандемией? Ухудшилось или нет?
Ну, знаете, программа правительственная действует. Федеральный бюджет, за счет федерального бюджета в этом году лечится 14 заболеваний, теперь редких. И даже в этом очень тяжелом году правительство все-таки нашло возможность расширить программу вот федеральную по редким заболеваниям. И это, конечно, большой плюс. Но еще большое количество пациентов ждет того, чтобы они были получили лечение, чтобы им стало оно доступным. И потому что 17, как минимум, редких заболеваний остаются на обеспечении регионов, и это очень есть дорогостоящие заболевания, такие, например, как легочная артериальная гипертензия. Один пациент в год стоит там что-то около 300 тысяч рублей. Это самому совершенно невозможно получить. Ну, у нас нет сведений о том, что ухудшилось. Оно и до пандемии было недостаточным, такое обеспечение.
Я имею в виду, быть, поставки из-за границы тех лекарств, которые производятся за рубежом, они как проходили? Не было сбоев?
Ну, пока нет. Пока мы не слышали такого, что были сбои именно в обеспечении лекарствами из-за того, что поставки не произошли. Мы такого пока не слышали. Единственное, что некоторые компании приняли решение, еще до пандемии, уйти с рынка российского, иностранные производители. Это вот, например, производители некоторых антибиотиков, которые очень нужны. Это не орфанные препараты, но они очень нужны пациентам с муковисцидозом. И по разным причинам, в том числе и по причине третьей лишней закона, да, третьим лишним, они как бы становятся неконкурентными. Вот, к сожалению, такое дело было. Но если вот брать орфанные препараты, то пока вот мы не слышали о дефиците этих препаратов здесь, в России. К тому же вот сейчас и российские препараты для редких заболеваний начали появляться. Вот. Мы очень надеемся, что они будут качественными и доступными для пациентов. Не все препараты, к сожалению, вот в Российской Федерации доступны, те, которые есть за рубежом, доступны для пациентов с редкими заболеваниями в России. Некоторые компании, видимо, из-за того, что все-таки таких пациентов очень мало, не хотят регистрировать свои препараты. А пациенты, вот их не получают, и для них это очень печальная новость.
А что же они не регистрируют, потому что им это экономически невыгодно? В чем причина?
Да. А что же в таких случаях делать, да?
Ужасная ситуация, потому что, например, вот у больных муковисцидозом есть препараты за рубежом, которые, стоят очень дорого. Они примерно где-то больше 20 миллионов в год на человека, на одного. Вот. А уже годами, с 2012 года, вот в Америке зарегистрирован, а в России так он и не дошел, этот препарат. Сейчас вроде бы один из этих препаратов пытаются регистрировать, но далеко вот как бы не все они. Я не знаю, когда это будет. Вот. А с пандемией, наверное, еще и задержится эта ситуация. А не у всех есть время ждать. Есть время ждать.
Вот как нам...
А это жизнь...
говорил представитель фармацевтических компаний, то чтобы осуществить вот это решение правительства о том, что вот этот список будет расширен и эти препараты будут производиться в России, на это уйдет от 5 до 10 лет.
Это, конечно, очень долгий срок для пациента, особенно с редким заболеванием. Мы, конечно, ждем, чтобы как можно быстрее такие препараты стали доступными для пациентов, в том числе и незарегистрированные, потому что есть ситуации, когда не хотят компании, наверное, невыгодно, возможно, какие-то иные причины есть, но люди-то ждать не могут, значит, нужно либо производить здесь подобные препараты, но, как правило, это инновационные препараты, они защищены патентами. И как решать этот вопрос, Знаете, очень сложный вопрос. Очень сложный. Здесь больше вопросов по этике. Также и по отношению к фармацевтическим компаниям и к регистрирующим нашим органам. Как пациента вот оставить без помощи? Насколько это этично со стороны как фармкомпании, так и вот всех остальных структур?
В любом случае, Ирина Владимировна, получается так, что, в общем-то, да, поддержка сейчас ощущается со стороны государства, но ее не так уж и достаточно для того, чтобы все необходимые лекарства для редких заболеваний, в том числе, были, производились в России. Спасибо вам огромное, Ирина Владимировна, за участие в беседе и ваши уточнения. Председатель правления Общероссийской общественной организации Всероссийское общество редких заболеваний Ирина Мясникова была на связи со студией «Радио Спутник».